Вы слушаете 64-ю проповедь, 4-ю из серии проповедей о вере. Непослушные Божьи дети.
Давайте откроем Священное Писание и будем читать в 8 главе 1 книги Царств. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. Я хочу, чтобы вы представили, что чувствовал тогда Самуил. Это был уже старый человек. И как это обычно бывает, когда люди в преклонном возрасте, они уже не строят планы, свои планы какие-то. Они радуются успеху своих детей. Потому что пока человек еще молодой, пока чувствует силы, он ставит какие-то цели перед собой, радуется, достигая каких-то результатов. Но когда понимает, что все, уже ему недолго осталось, тогда все его мысли, радости, печали, все связано с детьми. Если у детей успех, родители радуются, они оживают. Так и Самуил. Он, как и все родители, наверное, мечтал, что его дети продолжат его дело. Он много делал для Израиля. Это был великий вождь израильского народа. Это был и судья, это был и пророк, это был и священник. Самуил, он сделал многое для Израиля. Именно с Самуилом связаны школы пророков. Он открыл эти школы. И в связи с открытием этих школ в Израиле и духовность поднялась. Люди, если у них были какие-то вопросы, они обращались к Самуилу. Помните его историю, Самуил? Первая книга Царств начинается с истории, как родился Самуил. Фактически, это история Самуила, первая книга Царств. А начиналось все с того, что его мать Анна, у нее не было детей, и она молилась и просила у Бога, чтобы он дал ей сына. И она обещала Богу, что если Господь ответит на ее молитву, она посвятит этого сына Богу. И она все сделала для того, чтобы исполнить свое обещание. И Бог все сделал, чтобы дать ей по желанию ее. И вы помните, когда Анна, исполняя свое обещание Богу, пришла в то место, где было святилище Господне. Помните, какое тогда было состояние в центре, в духовном центре израильского народа? Дома почитайте первые главы книги Царств, чтобы вспомнить, какое было состояние того времени? Это подумайте, это в центре, в духовном центре. Что только не творили эти дети Илии. Но Анна не переживала ни о чем. Я не знаю, какая женщина сегодня могла бы отдать своих детей на воспитание в такое окружение своего сына. Представляете? Для того, чтобы увидеть всю картину происходящего, я только несколько стихов хочу прочитать. А все остальное вы дома прочитаете. Первая книга Царств, вторая глава. С Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. 12 стих. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Слышите? Священник. А перед этим что написано? Когда отрок, он уже священник, но еще отрок. Вы помните законы в израильском народе, какие были? В 12 лет каждый мальчик уже считался взрослым и приступал к своему служению. Если это был мальчик из священнического рода, он священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику». Он не возьмет у тебя вареного, а дай ему сырое. И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук», а это был закон, строгий закон, надо было сжечь тук. Тук что такое? Жир. Что говорил? Нет, отдавай все. Они приступали, они откровенно нарушали Божье постановление. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Ну, конечно. А кто придет поклоняться Господу в таких условиях? Отрок же Самуил служил перед Господом. В таком окружении. Представляете? Дома почитаете, вы услышите больше. Вот в таком окружении, в таких обстоятельствах оказался молодой Самуил. Он все это видел. Он видел, что невоспитаны были эти дети Илия. Прошло время. Слышите, что написано о детях Самуила? Может, не до такой степени, но тоже не нравились эти дети людям. И потому главы народа, старейшины, в один прекрасный день приходят к Самуилу и говорят: «Надо что-то решить. Поставь над нами царя. Ты хороший человек, но мы не можем такого сказать о детях твоих. Поставь над нами царя». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы судил нас». Что не понравилось? Что они просили царя? Нет. Когда они сказали, ему что-то не понравилось, когда они просили царя. А что ему не понравилось? Что дети его не очень хорошо поступают. А какому отцу это понравится, когда ему придут и скажут: «Знаешь, твои дети не очень красиво ведут себя». Всегда родителям больно. И написано: молился Самуил Господу, пришел к Господу. Что он мог сказать? Хотят царя. А что Господь говорит Самуилу? Смотрите, Господь отвечает Самуилу и говорит: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли». Понял Господь, что болит? Не тебя они отвергли, а меня. Понимаешь, Самуил? Я понимаю, что тебе больно за твоих сыновей. Но ты должен послушаться народа. Не это главное. Больно то, что они отвергают меня. Давайте мы остановимся на этой теме. Отцы, дети и вера. И вера в Бога. Как это взаимосвязано? Что вы можете сказать о Самуиле? Был это верующий человек или нет? Он действительно ходил перед Богом. Как так получилось, что такой хороший человек не смог воспитать своих детей? Как так получилось? Может вообще такое быть, что верующий человек потеряет своих детей? Может такое быть или нет? Откуда знаем? Вот она, история. Илий. Ну, может быть, Илий был не такой, как Самуил. Он потерял своих детей. Но Самуил, он столько сделал. Иногда мы, люди, думаем, что надо все время посвятить Богу. И это правда. Только что мы под этим подразумеваем? Отнять у детей время, чтобы пойти проповедовать другим? Отнять у родителей то время, которое вы должны им посвятить, чтобы идти проповедовать другим? Вы понимаете, где может скрываться наша ошибка? Что такое настоящая вера в Бога? Мы понимаем, что если Господь призывает нас следовать за Ним, мы должны все оставить, и Он должен быть в центре нашего внимания. А как дети? А как родители? Есть другая история. Тоже в книгах Царств. Третья книга Царств, 19 глава, с 18 стиха. С 19. «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою». Помните эту историю? Это тот момент, когда Илия, великий пророк Божий, думает о своем преемнике. И Господь ему повелевает пригласить Елисея, чтобы тот последовал за Ильей, стал его учеником и продолжил его дело, что и делает Илия. «И оставил Елисей волов и побежал за Ильею, и сказал: „Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою“. Он сказал ему: „Пойди и приходи назад“». Слышите, что сказал Илия? Может быть, надо было скорее идти на духовную работу? Но Илия говорит: «Иди, иди, попрощайся с родителями. Ты должен провести какое-то время с твоим отцом. Ты должен попрощаться с матерью и только после этого пойти и трудиться для Бога». Что значит вера в Бога? Что значит последовать за Ним? Что значит стать христианином? Что значит идти и проповедовать Его Слово другим? Что это значит? Забыть свой дом, свои обязанности в семье, воспитание детей, оставить жену, оставить мужа? Что это значит? Если мы неправильно понимаем эти вопросы, может такое случиться, что как Самуил, состарившись, мечтал, что его дети продолжат его дело. Но его ждало разочарование, потому что дети его не были способны продолжать его дело. Возможно, Самуил настолько был занят работой, пророческими школами, что редко бывал дома. И дети росли без отца. Прошло время, в Израиле после Самуила так и не было хорошего пророка и хорошего руководителя. И как результат, школы были закрыты, духовность упала. Цари, которые сменяли один другого, были негодными людьми. Люди забыли Бога, стали поклоняться идолам. И это было до тех пор, пока не появился другой сильный пророк. Мы уже его вспомнили. Это был Илия, пророк. Вот этот пророк продолжил, наконец-то продолжил дело, которое начал Самуил. Он опять открыл школы, Вы знаете, что об этом пророке сказано? Что это был сильный пророк. И когда вы откроете Священное Писание и постараетесь увидеть, что в Священном Писании написано от начала и до конца, вы заметите, что Господь особенное внимание этому пророку уделил. И говорит: «Я жду еще одно появление такого же пророка, как Илия. Это будет перед моим приходом. Такой пророк очень нужен. Илия придет опять». Кто это был? Иоанн Креститель. Потом Господь говорит: «Знаете, чтобы служение мне было на должном уровне, пройдет время, опять мне нужен будет такой же пророк, как Илия пророк, как Иоанн Креститель. В последнее время, перед тем, как я должен буду возвратиться, опять придет Илия пророк. В том же духе и в той же силе. Опять Илия пророк должен прийти». И есть интересные слова, связанные вот с этим пророчеством. Я хочу, чтобы вы их услышали. Так заканчивается весь Ветхий Завет. Это самые последние стихи Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вы понимаете, характерная особенность этого пророка в чем заключалась? Мне кажется, не случайно Малахия вот это отмечает, и так заканчивается Ветхий Завет. Представляете? По сути, если вы посмотрите на всю Библию, вы увидите, вы не то что увидите, вы услышите, вы почувствуете боль Отца. В начале Ветхого Завета, в книге «Бытие», вы почувствуете боль Отца. Адам и Ева теряют своих сыновей. В один день теряют. Авеля по-своему теряют, Каина по-своему теряют. Заканчивается Ветхий Завет, слышите? Господь говорит: «Илия пророк придет, я хочу, чтобы эта проблема была решена. Отцы и дети опять встретятся». Посмотрите, в каком это контексте. Илия продолжил дело Самуила. Хорошее дело. Все Самуил хорошо сделал. Единственное, потерял детей. Понимаете, что произошло? Школы открыл, народ наставил в истине, все приходили к нему, это были все его дети. Настолько они у него отняли время, что на своих детей ему не хватило. И когда состарился Самуил, те люди, которые бежали к Самуилу с вопросами, с проблемами, те люди, которым он разрешал их проблемы, которым отвечал на их наболевшие вопросы, те люди, которым он дарил мир в семьях, те люди, которым он, возможно, помогал вернуть их детей в семьи, теперь приходят к Самуилу и говорят: «А твои дети не очень нам нравятся». Представляете, каково было Самуилу слушать эти слова? Потому он к Богу побежал. А кому он это скажет? Он все это видел. Он все это понимал. Кому он это скажет? А ведь упустил. Пока он решал проблемы других семейств, он потерял свои. Больно? А что скажешь? Потерял. Вера в Бога, Его работа и наши дети. Понимаете, это очень важная тема. И Господь не случайно ее открывает в Священном Писании и в начале, и посредине, и в конце об этом говорит. Потому что это боль всех поколений, это боль всех времен, отцы и дети. Посмотрите сегодня на семьи. Где отцы? Сколько отцов? Смотрите, там написано не сердца матерей к детям. Матери еще кое-как со своими детьми встречаются. А где отцы? Посмотрите, посмотрите на семьи. Где отцы? Это боль. Как эту проблему решить? А боль небесного отца, который это чувствует намного сильнее, чем мы с вами. Мы уже очерствели, мы уже привыкли к этому. Мы люди в целом. А Господь это чувствует намного сильнее, чем мы. Потому что каждый наш сын и наша дочь – это Его дети. И мы Его дети. И когда Он все это видит, как мы теряем детей, Он говорит, «Я не могу прийти раньше, чем эта проблема решится. Потому перед тем, как я приду, пошлю вам пророка Илию». Помните историю пророка Илии? Голод. Господь говорит, иди поживешь в доме вот этой женщины. Знаете, почему Господь его туда послал? Чтобы сына спасти. Вернуть сына матери. Мать потеряет сына, Илия должен будет вернуть. И Господь говорит в конце Ветхого Завета, говорит, надо вот этого пророка. Вот этот пророк нужен нам, потому что это беда. Надо детей вернуть. Это беда. Это наша с вами боль. Надо детей вернуть. Есть враг. Враг человеческих душ. Он и враг нашего Небесного Отца. Он и враг Его детей. Это Он первый посеял эту вражду. Он стал причиной того, что в первой семье Адам и Ева плакали над телом своего младшего сына. И навсегда расстались с мыслью, что их Каин, их первенец, может стать спасителем. Он стал убийцей. А они так надеялись, потому что Господь сказал Адаму и Еве, после того, как они согрешили, «Ваш сын, он будет спасителем». И они ждали этого сына. А что оказалось? Потому что еще раньше, в небесной семье возникла проблема. Сын Божий, самый лучший сын, самый мудрый, самый красивый, самый талантливый, восстал против своего отца. Вот с чего все это началось. И он стал противником. Потому он приносит разрушение и конфликты, в первую очередь, в семьи. Он знает, что если разрушить семью, он добьется своего. Тогда ничто, ни церковь, ни школы, ни государства, ни тюрьмы, ничто не сможет вернуть счастье. Понимаете? Вот почему Библия начинается, вы заметили, с чего начинается Библия? Первое учреждение, которое Господь учреждает на земле, это семья. Еще до субботы. Мы вчера говорили о вере и о субботе. Сегодня мы говорим о вере и о семье. Так вот помните, что самое первое, что Господь на этой земле учредил, это семью. Почему? Значит, Он понимал и знал, что это важно. Еще до того момента, как Господь пригласил всех на богослужение, Он пригласил в семью. И говорит, вот здесь ваше счастье. А потом я хотел бы вас всех вместе увидеть на богослужении. И буду радоваться с вами, с вашими детьми. Буду смотреть на вас и радоваться, потому что вы мои дети. Хочу видеть всех вас на богослужении. Понимаете, что значит вера в Бога? Это не значит оставить семьи и идти трудиться для Бога. Это значит прийти к Богу всей семьей. А что делать, если вся семья не хочет? Помните, это первая ваша задача – быть в семье. а потом церкви. Как вам это нравится? Вы знаете, это боль всей Вселенной. И Бог хочет эту проблему в первую очередь решить. Прежде чем Он придет, Он пошлет пророка, которому удалось правильно служение и отношение к семье правильно, сбалансированно показать. Смотрите, что сделал Илия, пророк. Мы читали, как он приглашал Елисея. Елисей, когда услышал приглашение следовать за Илией, говорит: «У меня хороший отец. Я не хочу просто так уйти, не попрощавшись. Можно я какое-то время с ним проведу?» Что сказал Илия? «Иди». «А как же служение?» «Иди к отцу». Знаете почему? Интересно обратить внимание на эту семью. Елисей, написано, что имел большое богатство. У него было много земли, он возделывал эту землю. Он работал вместе со своим отцом. Он трудился вместе с людьми, которые работали на его поле. Он был богатым человеком, у него были слуги, но он тоже работал. И отец его работал. Чем мне нравится дух пророчества, я сейчас вот эту фразу произношу и хочу обратить на нее внимание. Дух пророчества в духе и силе Илии. Слышите? В духе и силе Илии и дух пророчества. Что это такое? Что такое вообще дух пророчества или дух пророков? Господь хотел бы, чтобы мы были пропитаны тем духом, духом величайшего пророка Илии. И вот чем мне нравится этот дух, но под этой фразой мы подразумеваем еще нечто. Это книги, которые пропитаны этим духом. Так вот, эти книги, чем мне нравятся, они описывают очень интересно отношение Елисея и его отца. Там написано, что Елисей и отец сотрудничали вместе. Вот они обрабатывали землю. Написано, что отец сотрудничал со своим сыном. Он не просто его учил трудиться. Они трудились вместе. Они работали на поле вместе. Вы слышите, что они делали? Можно взять сына и учить, а можно вместе с ним работать. Вы чувствуете разницу? Можно пригласить дочь на кухню и попросить: «Помоги мне». А можно ее учить готовить пищу. Чувствуете разницу? Отец и сын сотрудничали вместе. И благодаря этому у них были особые отношения. Понимаете, почему, когда Елисей был приглашен на высокое служение Богу, он говорит: «А как же отец?» Вы чувствуете уважение к отцу? Теперь он уже становился пророком. Сам Господь его заметил и призвал через своего великого пророка Илию. Но Елисей говорит: «А как же мой отец?» Вы чувствуете дух? Он уже впитал этот дух. И что Илия? Илия говорит: «Очень хорошо, иди». Чем мне нравится дух пророчества? Тем, что там написано, что когда они сотрудничали вместе, Елисей и его отец. Елисей учился трудиться и учился сотрудничать с Богом. Понимаете, что это значит? Он учился правильно сотрудничать с Богом. Не просто служить, не просто выполнять какие-то требования, а сотрудничать. Понимаете, чем одно от другого отличается? Я хотел бы, чтобы вы, думая о вере и семье, заметили вот эту разницу, прочувствовали этот дух, пропитались этим духом. И тогда мы сможем, только тогда, сможем правильно расставить приоритеты. Вчера мы говорили о времени, как время распределять. Подумайте сегодня, как время распределять между вашими обязанностями и вашей семьей, и вашими детьми. Сегодня вы, может, подумаете, что важнее спасать других людей. Ваши дети, они в церкви, если ваши дети в церкви. Лучше я пойду другим рассказывать о Боге. Но завтра вы многое отдали бы для того, чтобы их вернуть сюда. Для того, чтобы вернуть те минуты, которые вы им не уделили, потому что решили, что есть что-то более важное. Помните, Господь настолько важной посчитал семью, что с этого начал историю нашей земли. И этим заканчивает. «Не приду, — говорит, — пока не придет Илия, пророк, и не повернет их сердца». Когда-то наша молодежь, посещала дом престарелых. Там была одна женщина. Каждую неделю на дорогой машине приезжал к ней сын. Заходил с большими пакетами. Там было все. Он просто заезжал на своей машине в самый дорогой магазин, наполнял пакеты всевозможными продуктами и всем, что только маме могло понадобиться. Забегал быстро, целовал маму, оставлял эти пакеты и убегал. Мама оставалась, а молодежь из нашей церкви приходили, чтобы попеть, и видели часто, как мама плакала. Из всех, кто там находился, она была в самом лучшем положении. Только к ней приезжал такой сын. Он был успешный, у него бизнес, у него дела. А она плакала. И потом она рассказала. Говорит, я вообще-то на него не обижаюсь. Я когда-то тоже была молодой. У меня было много дел. Я ему ни в чем не отказывала. Он первый имел велосипед. Он первый имел самые дорогие вещи. Самая лучшая одежда у него была. У него было все. Только у него не было мамы. Потому что мама у него была занята. У меня было много дел. Я на него не обижаюсь. Она плакала и вот это рассказывала. И теперь он точно так же поступал по отношению к ней. Она все имела. Чего ей не достает? Скажите, чего? И она говорила, я так хотела бы, чтобы он хоть на минутку задержался. Но я знаю, у него так много дел. И она ничего не могла уже вернуть. Она понимала. Это боль. Понимаете, это боль веков. И есть желание веков. И есть надежда веков. Вы понимаете, что значит настоящая вера? Настоящая вера никогда не переступит через сына или дочь ради великих дел спасения. Настоящая вера никогда не принесет в жертву детей. Язычники приносили своих детей в жертву. Это была боль того времени. Сегодня не приносят в жертву детей. Так, как тогда. По-другому. Это боль нашего Небесного Отца. Это боль многих поколений. Господь говорит... Забудет ли женщина грудное дитя свое? И потом как бы продолжает и говорит, бывает. К сожалению, уже и такое бывает. И Бог, наш Небесный Отец, говорит, а я не забуду. Скажите, а может быть такое, что у настоящего верующего отца, который уделяет время своим детям, лучше, чем Самуил. Может быть такое, что у него кто-то из детей погибнет? Может быть. Откуда знаем? Я вам расскажу об одном таком отце. Я хочу, чтобы вы насколько это возможно, почувствовали его боль. Это будет во время третьего пришествия. Знаете, что будет третье пришествие? Мы ждем пока второго. Но это будет во время третьего пришествия Христа. Это будет великий день. Потому что в тот день встретятся все дети Божьи, которые когда-либо жили на этой земле. Вообще, большего собрания, чем то собрание, не было и не будет. Потому что в тот день соберутся все. Во время второго пришествия не все соберутся. Во время второго пришествия Христа воскреснут многие, но не все. А вот во время третьего пришествия Христа, когда Иерусалим сойдет с неба, тогда воскреснут все, и нечестивые тоже. Всех времен! Вы можете себе представить такое собрание? И все встретятся. Все дети Божьи. Одни будут находиться в Новом Иерусалиме, дети Божьи. Другие тоже дети Божьи. Вы знаете, чем мне нравится наш Небесный Отец? Он не говорит, что вот у меня есть дети, а вот те непослушные – это не мои дети. Это все мои дети. Так вот, в тот день наш Небесный Отец соберет всех своих детей. И каждый увидит всю свою жизнь. Каждый. Как в кино. Он вспомнит те моменты, которые упустил. И в конце концов признает: «Да, Господи, Ты был прав». Знаете, даже те дети, которые навсегда погибнут, они скажут: «Господь правильно решил. Я не достоин там быть». Даже тот, который был самым умным, самым красивым, самым талантливым, самым лучшим, Люцифер, тот, который и поднял все это восстание, тот, который и стал вселять этот дух противления, и он признает и скажет: «Да, мой Небесный Отец был прав». Очень скоро земля очистится от греха и грешников, и Господь начнет творить новую землю. Но мне кажется, Он скажет что-то. Он соберет оставшихся своих детей и скажет: «Сегодня самый печальный день. Я потерял самого лучшего из моих детей, самого красивого, самого способного». Это будет самый печальный день в истории всей Вселенной. Только тогда завершится история непослушных Божьих детей. Я хочу, чтобы вы помнили это. Насколько возможно, попробуйте понять, что чувствует настоящий отец. И постарайтесь впитать этот дух. И тогда ваша вера будет правильной. Ваш труд будет сбалансирован. Ваши обязанности будут правильно распределены. Тогда вы действительно будете действовать в духе и силе Илии. И когда это произойдет, Иисус скажет: «Совершилось. Я иду. Я иду спасти моих детей». Он ждет этого момента. Это последнее, что должно произойти в наших сердцах на этой земле. Аминь.